В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские силовики увезли крымчанина Рената Паралаева в неизвестном направлении. Главный госинспектор пункта Чангар задержан из-за взятки. Поклонская заявила о связи фильма «Матильда» с Евромайданом. Сейчас подробнее. Опубликовано видео задержания жителя крымского поселка Нижнегорский Рената Параламова, в доме которого накануне прошел обыск, после чего его увезли в неизвестном направлении. На видео, выложенном в Facebook двоюродным братом задержанного Раимом Адильшаевым, видно, как неизвестные мужчины в масках и одежде без опознавательных знаков окружают Параламова, сажают в микроавтобус и увозят.
Может, ну, пойти в Нижнегорский РОВД сюда? Или в Симферополь? Это был осмотр.
Что, лица прячем, да, от народа?
Успокойся.
Что? Лица прячем от народа.
Ренат, мы за тобой.
Номера. Прячемся? Боимся. Народа боимся.
Аллаху Акбар!
На кадрах видно, что микроавтобус, на котором увезли Параламова, сопровождала машина российской ДПС. Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения. Активисты призывают на помощь омбудсменов Украины, России и аннексированного Крыма. Российские силовые структуры ситуацию не комментируют. На админгранице с аннексированным Россией Крымом украинские силовики задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления контрольного пункта въезда и выезда Чангар. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. Таможенник фигурирует в уголовном деле по факту вымогательства и получения взятки на сумму 30,5 тысяч гривен за беспрепятственный ввоз на территорию Крыма подакцизных товаров без предусмотренного украинским законом разрешения. В прокуратуре утверждают, что госинспектора задержали непосредственно после передачи оговоренной суммы взятки. Фигуранту дела готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. После аннексии Крыма в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Киеве общественные активисты облачились в судейские мантии и маски нечисти и прошлись от администрации президента до Верховного суда Украины. По их словам, эта акция символизирует 30 кандидатов, которые, несмотря на негативные выводы Общественного совета добродетели, стали победителями конкурса в отборе в Верховный суд страны.
Якщо у судді, який все життя працював в судді, є віла, або кілька віл, або сотні тисяч готівкою, які він вже показав в декларації, що ми теж зобов'язали відкривати, як він може бути чесно відкритим? Вони що, на нього з неба упали?
Так от, люстровано, саме люстровано суддів. За законом про очищення влади в країні було всього 6 осіб.
Активисты также утверждают, что поводом для этой акции стало заявление президента Украины Петра Порошенко, который 7 сентября в Верховной Раде назвал беспрецедентным конкурс о формировании нового Верховного суда. Накануне вечером в Керчи грузовой автомобиль упал в большой овраг. По информации местного издания «Керчи.ФМ», во время ДТП пострадал водитель машины. Авария произошла на дороге, соединяющей центр города и район Аршинцево, по которой ездит пассажирский транспорт, а также грузовики с песчаного карьера. На видео, опубликованном изданием, видно, что на место прибыла карета скорой помощи и работают сотрудники российской полиции и спасатели. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Бывший российский прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, считает, что кинотеатры и телеканалы, цитирую, имеют полное право не показывать ленту режиссера Алексея Учителя, среди создателей которого есть уроженец Западной Украины, где реализован Евромайдан. Конец цитаты. На своей странице в социальной сети Facebook Поклонская обратила внимание на то, что Минкульт России не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, несмотря на то, что бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария и нецелевом использовании бюджетных денег. Ведомство 10 августа выдало «Матильде» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг 16+. В российском министерстве отметили, что ничего запрещенного в фильме нет. И о погоде. Сегодня в Крыму до 30 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ясная солнечная погода. В районе Чангара днем плюс 25, также без облаков. В Новоалексеевке плюс 27 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, вы слушаете самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Делайте это, то есть слушайте нас каждое утро и каждый будний день, с понедельника по пятницу. Мы с вами в 7.35 и в 12.10 нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, круглосуточно теперь на частоте 105,9 FM. Делать это можно непосредственно в Крыму. Также прямо из Крыма можете позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. А жители других регионов Украины могут звонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Ну и, конечно же, комментируйте наши видеотрансляции. Мы такое радио, которое можно не только смотреть, но и слушать. Можно это делать на канале в YouTube и также в социальных сетях. Вот, например, прямо сейчас мы начали трансляцию в Фейсбуке. Ну и читайте наши материалы на сайте Крым Реалии. Итак, мы начинаем нашу программу.
Тема дня.
Крымские активисты Дэм Дудаков на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в детских дошкольных учреждениях города Бахчисарая номер 8 и 10 закрыты группы с крымско-татарским речевым режимом. Да, пусть вас не пугает такая канцелярская формулировка, но вот такая она принята. Значит, базовые группы для первых классов 5-й национальной школы. В этих группах с крымско-татарским речевым режимом создавалась крымско-татарская языковая среда для изучения родного языка потомков ранее депортированного народа. «Надеюсь, всем понятно, — пишет активист, — как это важно в условиях сложившейся после депортации коренного народа преимущественно русской языковой среды в Крыму. В этих группах преподавание шло на крымско-татарском языке. В первый класс дети шли подготовленными и знающими основы крымско-татарского языка. Так было при Украине до 2014 года и так даже продолжало оставаться до 2017 года в Крыму, но теперь нет». Далее пишет Эдем Дудаков о том, что ЮНЕСКО внесла крымско-татарский язык в интерактивный атлас исчезающих языков мира, потому что языковая среда во многих крымско-татарских семьях практически утрачена. Ребенок, идущий в детский сад и знающий родной крымско-татарский, стал исключением. Вот это мы сегодня обсудим, почему подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма фактически запрещают обучение на крымско-татарском языке даже уже в детских садах. Как на полуострове, если это возможно, конечно, получить образование на крымско-татарском. И зачем Россия выдавливает из оккупированного Крыма традиции и культуру коренного народа полуострова. Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем материал, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Все группы с крымско-татарским речевым режимом были закрыты в нескольких детских садах Бахчисарая. Теперь дети будут обучаться исключительно на русском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский активист Эдем Дудаков. Он добавил, что в уставах дошкольных заведений аннексированного полуострова не предусмотрены положения о национальных группах.
В детских садах номер 8 и номер 14 базовые учреждения национальной школы номер 5 закрыли крымско-татарские группы. Воспитание в ранее набранных группах ведется с 2017 года на русском языке. Новые группы будут набираться исключительно смешанные.
В селе Фонтаны Симферопольского района в этом году подконтрольные Кремлю власти полуострова торжественно открыли новую школу. Ее анонсировали как крымско-татарскую и присвоили имя советской разведчицы Алиме Абденановой, рассказывают родители первоклассников.
Мы очень долго ждали открытия этой школы. Она, конечно, не национальная, и мы перевелись с другого класса только для того, чтобы наши дети учились в нашей школе. И мы выбрали именно крымско-татарскую. Класс.
Национальное, не национальное. Все равно образование будет от одного государства, несмотря на то, какие будут учреждения.
Вопреки ожиданиям местных жителей, эта школа так и не стала национальной крымско-татарской. Чиновники возлагают вину и на родителей. Говорят, многие отказались обучать детей на родном языке. Об этом сообщили в подконтрольном Москве Министерстве образования Крыма.
В соответствии с законом об образовании, родители сами определяют язык обучения своих детей. То есть они должны написать заявление, в котором говорится, на каком языке должно вестись обучение ребенка. Сейчас родители пишут такие заявления заявления, а полные данные по количеству учеников и школ, где украинские и крымско-татарские языки являются языками преподавания, будут обработаны после начала учебного года.
Согласно статистике, подконтрольной Москве власти на полуострове 15 школ с обучением на крымско-татарском языке. Активисты крымской и правозащитной группы утверждают, что согласно их мониторингу, количество школ, где обучение проходит на крымско-татарском языке, формально осталось прежним. А вот количество классов уменьшилось до 348. Неправительственная организация Freedom House, которая занимается проблемами демократии, сообщает, что после российской оккупации десятки тысяч крымских татар покинули полуостров. Цифры приводятся разные – от 40 до 60 тысяч.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Я вот как студент филологического факультета Симферопольского университета прекрасно помню то настроение, с которым крымские татары возвращали свой родной Крым. Это было в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов. Тогда было открыто первое отделение крымско-татарской филологии, и люди действительно вот шли получать эту специальность, да, для того, чтобы учить потом детей на крымско-татарском языке. Это были настоящие энтузиасты своего дела, и вот эта специальность только набирала обороты, да, становилось все больше и больше людей, которые хотели обучать детей на крымско-татарском языке для того, чтобы, ну, сохранить душу народа, потому что язык, на самом деле, это есть душа народа. Сегодня мы говорим о ситуации, которая сложилась с дошкольным, можно назвать, наверное, обучением, но скорее воспитанием на полуострове, и в частности, ситуация, о которой мы будем говорить, это ситуация в Бахчисарае и о ликвидации групп с крымско-татарским языком в этих детских садах. Об этом будем говорить с крымским активистом Эдемом Дудаковым. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдем, ну вот этот конкретный случай о том, что закрыли эти группы обучения на крымско-татарском языке в детских садах в Бахчисарае. На ваш взгляд, почему так случилось? Вообще, что там произошло? Почему были закрыты эти группы?
Ну, после моего первого поста сюда приехал телеканал «Миллет», так это все это проверка, как будто бы этого нет. Но на самом деле произошло следующее. До 17 года в 8 и 10 садиках города Бахчисарая существовали группы с крымско-татарским речевым режимом. Любой родитель по выбору мог выбрать либо русскую группу и передать ребенка туда, либо с крымско-татарским речевым режимом, где создавалась крымско-татарская среда, и дети могли быть подготовиться в 5-й школе. Дело в том, что согласно данную ЮНЕСКО, и вообще это известный факт, о том, что крымско-татарский язык – это исчезающий язык. И поэтому во многих семьях языковая среда утрачена. И поэтому очень важно было создать такую языковую среду в детских садах. И именно преподаватели этим занимались. А с 17 года, не знаю уже по чьей подаче, в этих детских дошкольных учебных заведениях, в их уставах, понятие, так сказать, положение о группах с крымско-татарским речевым режимом были убраны, и поэтому сейчас они заменены на билингвальные группы, так называемые, с двумя языками обучения. Вот все остальные группы с русским языком обучения, а здесь как бы с двумя языками обучения, но...
А что это означает на практике, Эдем, да, вот эти два языка обучения?
На практике это означает вот что. Планы работ воспитателей на русском языке. Преподавание идет на русском языке. А вот чтобы сохранить, вот как сказала Львова, наш начальник РНО, она сказала так, что там сохранен крымско-татарский колорит. Я не возражаю, крымско-татарский колорит действительно сохранен. Действительно есть фесочки, действительно есть плачешки, потанцевать, поплясать, попеть. Это да, пожалуйста, на крымско-татарском языке. А вот обучение происходит на русском языке. И эти дети, уже придя в первый класс, если они захотят учиться в национальной школе, они, конечно, не будут знать родного языка, вот эти те начальные азы, которые необходимы для того, чтобы учиться в нашей пятой Чатарайской национальной школы.
Эдем, а скажите, пожалуйста, почему так произошло, на ваш взгляд? То есть не было заявления от родителей, или это было вот именно решение сверху о том, что вот больше не будет таких групп с крымско-татарским речевым режимом?
Понимаете, если бы это было бы, так сказать, желание родителей, то устава бы никто не менял. Угу. Поменен устав детского сада. В детском саду поменяли устав, и поэтому сейчас билингвальный РУ.
То есть это не выбор, это был не выбор родителей?
Не выбор родителей. Я думаю, что это было сделано... Я также думаю, что это инициатива самих руководителей этих детских садов, возможно. А возможно, и это политика вообще общероссийская. Мы видим сейчас, что происходит в Татарстане и в других республиках, где русский народ борется за право не изучать язык своих соседей и находит поддержку на самых высоких кругах в Москве. А тут, по всей видимости, вот решили... Понимаете, Россия – это во многом Советский Союз. Это вот такая маркера. Там они построят детский сад. Будет он с русским языком обучение, скажут, построили для крымских татар. А на самом деле такие учреждения строятся не по этническому признаку, а по языковому принципу. И если говорят о восстановлении прав крымско-татарского народа, если говорят об этом, то значит восстановление его языковой среды. Значит, сделать так, чтобы этот крымский татарский язык не стал исчезающим. А для этого нужно строить учебные заведения с крымско-татарским языком. Вот что самое главное. Вот вы говорили, я тут прослушал, что 15 школ. На самом деле, я скажу, не 15, 14, потому что последняя школа построена на Фонтане, ее нельзя назвать крымско-татарской. Она с русским языком обучения, просто там есть несколько групп с крымско-татарским языком обучения. Mm-hmm. Вот многие путают, раз 95% там татар, учатся детей, действительно поселок татарский, то это татарская школа. Ни в коем случае, это не крымско-татарская школа. Все школы должны строиться по языковому принципу. Здесь языковый принцип русский, поэтому это русская школа, mm-hmm. ни в коем не говорите о том, что у нас 15 школ. У нас как было при Украине 14, так и осталось.
Эдем, скажите, пожалуйста, как вы думаете вообще, на что нацелена такая политика? Да, вот сейчас поменяли устав в этих дошкольных учебных учреждениях. Да, потом вот эта новая школа, которую там крымчане называют школой четырех президентов, там она тоже не стала школой с крымско-татарским языком обучения. Вот на что направлена эта политика? Вытеснение крымско-татарского языка из обучения?
Ну, на что направлено? Нет народа, нет проблемы. Язык – это душа народа. Это понятное дело, что нет народа, нет проблемы. Когда тут говоришь о том, что когда крымско-татарский язык имел статус регионального языка, в части обучения он имел больше прав, потому что он ориентировался на базовые европейские законы, европейская хартия языков национальных, региональных языков национальных меньшинств. А сейчас он, вот эта вот практика базируется на российские законы, и у нас, ну если уж сравнить нашу школу, например, то обучение на крымско-татарском языке идет до 9 класса. А при Украине это было до 11 класса. Более того, в нашей школе, и директор школы это явно заявил, в 8-9 классах не хватает часов для крымско-татарского языка. Нужно вводить шестой день в образовательный день, чтобы изучать этот язык. Ну вот, можете себе представить, какой уровень русского языка в этой школе, что не хватает на родной язык часов.
Эдем, и еще, наверное, еще один вопрос. Скажите, вот родители детей, которые ходят в эти дошкольные учреждения, собираются ли они каким-то образом обжаловать такое решение, возвращаясь к этим группам с крымско-татарским речевым режимом? Или, ну, или просто ну, уже смирились с этим, вот как будут ходить дети, так и будут ходить?
Ну, писать будут. Другого здесь, честно сказать, очень сложно сделать. Вы сами понимаете, любой сбор людей, например, собрались и пошли в районо. Если 2-3 человека, то еще ладно. Если возле районо или возле администрации собралось человек 15, вот вам, пожалуйста, демонстрации, кого-то штрафуют за это. Потом очень многим активистам создали проблемы. Даже проблемы не сколько им, а сколько их родственникам. Это во многом, я еще раз повторяю, Советский Союз. У меня вообще ощущение, если первое время было ощущение дежавю, то сейчас уже ощущение, что я вот до 30 годов прожил в Советском Союзе, потом поспал 23 года и снова проснулся в Советском Союзе. Поэтому никакой разницы нет. И вот эти вот пропагандистские каналы, которые сейчас заменили те каналы, которые есть, они ведь ничего не дают. Они дают не для развития языка. Ну, того, что было, например, в эпоху АТР, ну, да близко даже нет. Близко нет. И поэтому АТР это был какой-то особый культурный центр. А сейчас, во-первых, очень мало людей смотрит. Во-вторых, эти каналы, опять же, в языковом отношении ничего особого не дают. Да, там есть для статистики это, речевая программа. Да, там есть, выступают наши, на каждом вот, по приезду всех гостей обязательно выставят какой-нибудь крымско-татарский ансамбль. Обязательно. Экзотику то есть соблюдает, колорит есть. А на самом деле, если забраться в глубину, в учебном процессе очень тяжело. А вот если уж говорить, вот даже после моего выступления, после моего поста, Милет не приехал, например, вот этот телеканал Милет, не стал как бы проверять. А ну-ка покажите ваши учебные планы. Достаточно взглянуть в учебный план. Если не на русском языке, значит, воспитатель ведет учебный процесс на русском языке. Ведь не может быть в плане другое. Они тут показали, что она якобы дает на двух языках, вытащили молодую девочку, крымскую татарку, и она сказала по-крымско-татарски несколько слов. По всей видимости, это семья, где не утрачена языковая среда. И все. Вот, понимаете?
Да, вот. Понятно. Спасибо. Спасибо. Эдем Дудаков, крымский активист, был на связи, скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Огромная благодарность вам, Эдем, за то, что вы неравнодушны к процессам, которые происходят на полуострове, и к тому, что вы находите время и возможность рассказывать людям о том, что же на самом деле происходит на полуострове. Мы продолжаем программу, и вот Эдем Дудаков вспомнил про ситуацию в Татарстане, да, в республике Татарстан, которая находится в России. И мы сейчас будем говорить с Нафисом Кашаповым, активистом национального татарского движения. Нафис, здравствуйте.
Добрый день.
Нафис,
У нас в Татарстане и Башкирии около 2000 школ приостановлен изучение татарского языка. Такой же процесс уже начался в Крыму, уже в 2005 году. Это, можно сказать, оккупанты как хотят, так и поступают с народом.
Нафис, а скажите, пожалуйста, вот я сейчас буквально вчера читал о том, что, например, в Елабуге 25 родителей учеников одного из пятых классов школы номер 8 подписали коллективное обращение об отказе от проведения уроков татарского языка для их детей. Еще два подобных заявления поступили от мам и пап учащихся двух первых классов этого же учреждения. Вот это все пишет, значит, такой сайт, который называется «Казань Фёрст». Скажите, пожалуйста, то есть татарский язык, он вообще, он же имеет статус государственного языка на территории Татарстана?
Одно могу сказать, во время Ельцина, когда он президентом был, татарам было легче, и по линии этот обычаи, культуры, по языковым вопросам у нас не было проблемы. Как пришел Путин, после прихода Путина началась диктатура. И конкретно то, что вот в Елабуге 25 человек подписали, это под давлением ФСБ. Конкретно они работали, чтобы показать пример после Елабуга, чтобы другие подписали.
А на что направлена, например, Нафис, на что направлена такая политика, да, чтобы вот родители писали заявление об отказе от изучения татарского языка?
Здесь направление, чтобы народ и люди, которые проживают, для русификации, здесь конкретно программ поставим, чтобы язык не знали. Есть у нас среди наших татар, национальных движений, общественных организаций, нет языка, нет народа, нет истории, нет народа. Они ведут эту пропаганду целенаправленно, чтобы уничтожить народ.
Скажите, а по вашей оценке, вот как много татар уже вот благодаря этой политике русификации уже не знают татарского языка? Или по-прежнему все татары знают татарский язык?
Нет, очень тяжело. Где-то больше 60% татар не знают своего языка. Это Российская империя уже после захвата Ивана Грозного до сих пор продолжается.
Понятно.
Мы потеряли государственность в 1552 году, и сегодняшний день уже они ведут пропаганду, русификацию.
Спасибо. И Нафис Кашапов, активист национального татарского движения, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Он рассказывал о ситуации, языковой ситуации в Татарстане, Республике Татарстан в России. Мы продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский. Слушайте нас на частоте 105.9 радио «Крым Реали». И далее будем говорить с Валентиной Потаповой, заместителем главы Центра гражданского просвещения «Альменда». Будем говорить вот про проблемы. Проблемах обучения, возможностях получения образования на крымско-татарском языке. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина, ну вот смотрите, да, согласно данным Крымской правозащитной группы, сокращается количество классов обучения, да, сокращается количество детей, ну вот меньше детей, которые получают образование на крымско-татарском языке. А на материковой Украине что-то меняется в этом плане или нет?
Ну, как бы вам сказать, Александр...
Говорите, как есть.
Да, к сожалению, на материковой Украине в этом направлении больших перемен нет. И проблема заключается в том, что если, например, в Крыму крымские татары проживали достаточно компактно, то на материковой Украине, даже в том же самом Киеве, крымские татары проживают достаточно, ну, размыто по всему Киеву. И для того, чтобы, например, открыть крымско-татарские классы, ну, вы сами живете в Киеве, то мы вынуждены поставить родителей в такие условия, когда родители будут свозить этих детей по всему, ну, из всего Киева в один класс. А это крайне неудобно. А открыть же для такого количества, которое сейчас есть крымских татар, ну, опять-таки, привожу пример по Киеву, а классы в каждом, ну, районе, наверное, это нерентабельно для Украины. Это пример тот, который вот по таким большим городам. Если это, например, города, которые маленькие, там, ну, в результате перемещения, либо исторически так сложилось, что компактно проживают крымские татары, например, Херсонская, Геническая там область, да, то есть не область, это Херсонская область, Генический район, вот, то там, на мой взгляд, это действительно необходимо, и это должно делаться.
Но я вот читаю, я читаю о том, что уже открыты первые классы, да, с крымско-татарским языком обучения в этом году.
Вот, да. Оно начало делаться, да, и там, ну, понятно, но у нас, если я не ошибаюсь, у нас на Западной Украине есть компактные места в маленьких городках, вот, там это должно делаться. Ну, на мой взгляд, однозначно. И не только, наверное, с...
Кто занимается, да, Валентина, скажи, пожалуйста, кто на сегодняшний день занимается подготовкой кадров? Потому что мало быть носителем языка, нужно еще и уметь преподавать. Вот кто занимается теперь подготовкой кадров преподавателей крымско-татарского языка и преподавателей на крымско-татарском языке?
Я думаю, что на сегодняшний момент никто.
Вы имеете в виду сейчас про материковую Украину. Хорошо, мы будем...
Да, я про материковую Украину, потому что вы помните, да, что сразу же в 2014 году был открыт крымско-татарский факультет в Киевском национальном университете, но это было в 2014 году. Все подготовки...
Но, подождите, которые... да, но они же учатся, эти студенты.
Да, они еще учатся, они еще не закончили. Но я имею в виду, вы говорите подготовку кадров.
Для ну, да.
У нас должны быть уже выпускники, правильно? У нас должны быть уже учителя, которые выпустились.
Да.
Я думаю, что частично это те учителя, которые прошли подготовку, и мне кажется, что подобной задачей должны были бы озадачиться все-таки наш Крымский университет, товарищеский национальный.
Хорошо, будем их спрашивать. Спасибо, Валентина Потапова, заместитель главы Центра гражданского просвещения Армендо. Была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Мы прощаемся с нашими радиослушателями на средних волнах, а продолжайте нас слушать на частоте 105.9 FM.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня стартуют военные учения России и Беларуси «Запад-2017». В Крыму запретили митинг в поддержку мусульман Мьянмы. А во Львове покажут пьесу Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Генштаб Вооруженных сил Украины видит угрозу военной активности России во время учений «Запад-2017», которые начинаются сегодня. Не исключено повышение напряжения в зоне АТО, сказал спикер украинского ведомства Владислав Селезнев. По его словам, на этом фоне украинская армия проводит интенсивные мероприятия, цель которых – усиление обороноспособности страны.
Через непрозорість навчання «Захід-2017» ми вбачаємо певну небезпеку цих навчань. Збройні сили України готові діяти відповідно до визначених планів та алгоритмів у разі будь-якої небезпеки.
Глава департамента по международному военному сотрудничеству Беларуси Олег Воинов заявил, что учения «Запад-2017» не угрожают безопасности европейскому сообществу и соседним странам. Российские власти аннексированного Крыма не разрешили провести в Симферополе митинг в поддержку мусульман народности рахинджа. Они объяснили отказ заботы об общественной безопасности. Организаторов предупредили о недопустимости нарушения закона. Копию документа, выданного под контролем Кремлю Крымским управлением МВД России, опубликовал адвокат Джамиль Тимишев. В Мьянме большинство населения, которой составляют буддисты, этническая группа рахинджа, исповедующая в основном ислам, заявила о преследовании со стороны властей. Около 73 тысяч представителей народности сбежали от насилия на западе страны в соседнюю Бангладеш. Накануне в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг в поддержку одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. На митинг пришли представители общественных организаций, народные депутаты и крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после аннексии. Российский суд в Крыму переговорил Чайгоза к 8 годам колонии. На акции в столице Украины глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров зачитал текст обращения Чайгоза, который был написан им в Симферопольском СИЗО. На международном конгрессе пен-клуба во Львове поставят пьесу Олега Сенцова «Номера». Также на открытии конгресса запланирован показ фильма «Процесс о суде над Сенцовым». Об этом Крым Реалии рассказала координатор команды международного конгресса пен Ольга Муха. Пьеса «Номера» была написана Олегом еще до его ареста. Сегодня в Крыму до 30 градусов тепла и ясно. В районе Чангара днем +25, в Новоалексеевке +27. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время включил свой радиоприемник на частоте 105.9 FM и слушает нас. Либо включил сайт Крым Реалии, и там у нас наверху справа есть такая кнопочка «Слушать 105.9 FM», и там вы можете непосредственно в любое время суток, 24 часа, в течение 24 часов с понедельника и по воскресенье, слушать радио Крым Реалии. Значит, на частоте 549 кГц мы с вами в 7.35 и в 12.00 19.10. Все остальное время мы с вами на частоте 105.9 FM. Это радио Крым Реале. Звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому телефону абсолютно бесплатные для жителей Крыма. Жители других регионов Украины могут присоединиться к нашей беседе, если позвонят по телефону 044-490-2905. И также читайте, конечно, сайт Крым Реале, смотрите прямые трансляции наших программ. Я делаю это сейчас сразу две трансляции. Смотрю и в Ютьюбе, и на Фейсбуке. Не призываю вас делать одновременно эти две вещи, но на одном канале можете смотреть то, что происходит в нашей студии, и задавать свои вопросы, комментировать наши трансляции. Итак, мы продолжаем нашу программу.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая. Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Тефт дал достаточно откровенное интервью нашим коллегам из Радио Свобода, российской службы Радио Свобода, в котором высказал много очень интересных мнений, привел достаточно много интересных суждений. Вот мы сегодня будем обсуждать вообще это интересное интервью и эти заявления, которые были сделаны во время него. Значит, вот как изменилась Россия после аннексии Крыма? Как развиваются дипломатические отношения США и России, России и Украины? Стоит ли ожидать новых американских санкций за аннексию Крыма в отношении России? Вот обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. И начнем мы нашу беседу с Ефимом Фиштейном, обозревателем, нашим коллегой, обозревателем Радио Свобода. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Вим, вы смотрели это интервью? Вот начнем с того. Полностью или читали? Вот.
Я его отчасти смотрел, но полностью читал.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, было ли сказано что-то абсолютно новое, то, что не было сказано ранее?
Знаете, это ведь интервью с дипломатом. О дипломатах ходит такая поговорка: дипломат 7 раз подумает, прежде чем 1 раз промолчать. Я думаю, что это интервью не было исключением. Много раз Джон Тафт подчеркивал, что он высказывает не личное мнение, а мнение Госдепартамента. Ожидать от него каких-то своих соображений можно только после ухода на пенсию. И так, несмотря на это, я остался доволен. Ага. Поскольку меня и интересовали более соображения Госдепартамента, Белого дома, чем какие-то личные соображения, которых я и не нашел там.
Ага. И, Вим, скажите, а как вы думаете, вот то, что такие достаточно откровенные вещи были проговорены, вот такое большое интервью появилось, это связано с тем, что господин посол, вот он фактически уже уходит со своей должности?
То есть несомненно, боюсь, что если бы он еще был на своей должности, откровенных вещей было бы еще меньше. Так что-то он может сказать. Но, повторяю, только в рамках того, что оговорено его начальство в Белом доме, что, о чем он сам проинструктирован достаточно хорошо, никаких неожиданностей там не было. Единственное, проблеснула неожиданность, может быть, ее можно так назвать, это то, что между Рексом Тиллерсоном и Сергеем Лавровым существует некое промежуточное связное звено, я бы сказал так, которое в настоящее время в отсутствие других возможностей коммуникации на самом высоком уровне, что свидетельствует о том, что связь какая-то деловая, я имею в виду, между Министерством иностранных дел российским и между Госдепом американским сохраняется.
Угу. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали небольшой фрагмент из этого интервью. Это вот самый в нашем списке, это последний фрагмент, где Джон Тефт говорит о новых переговорах с Россией и поиске встреч посла США в России. Пожалуйста.
Точка зрения.
Мы продолжаем поддерживать договор РСНД. У нас вызывает серьезное беспокойство то, что мы считаем нарушением этого договора со стороны России. Создание новой баллистической ракеты наземного базирования радиусом более 500 километров. Это записано в договоре, под которым Россия и США подписались в 1987 году. Мы провели несколько раундов переговоров об этом с российской стороной. Они очень хорошо осведомлены о нашем беспокойстве. спокойствие. Но в наши планы не входит отказываться от договора РСМД. Более того, мы намереваемся полностью соблюдать новый договор СНВ. Его выполнение шло весьма успешно в последние годы, и мы существенно продвинулись в этом направлении. Один из форматов, который сейчас обсуждается, и, я надеюсь, будет создан в недалеком будущем, это так называемые переговоры по стратегической стабильности. Эти переговоры между Россией и Соединенными Штатами будут включать в себя не только вопросы контроля над вооружениями, но и более широкие стратегические вопросы. Мы хотим открыть канал общения по более широкому кругу вопросов. Это предложение было сделано предыдущей администрацией Обамы, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем это сделать. Такого рода вещи помогают укрепить доверие, прояснить вопросы и решить проблемы.
Точка зрения.
Напомню нашим радиослушателям, что это вы сейчас слушали слова посла Соединенных Штатов Америки в России Джон Тафта. А мы говорим с Ефимом Фиштейном, обозревателем Радио Свобода. Ефим, ну вот услышал я, во всяком случае, здесь самое главное, как мне кажется, да, это вот переговоры о стратегической стабильности. На ваш взгляд, а такие переговоры, они уже идут, или это только вот как бы пожелание о том, что это будет в дальнейшем и в будущем, какие-то возникнет боль, какой-то новый формат этих переговоров?
Вот вы почувствовали суть того, о чем и я говорил. Из дипломатического языка очень сложно сделать заключение, которое бы нас привело к сенсации. Переговоры по стратегической стабильности, как было сказано послом, начались во времена Обамы. И если мы не знаем ничего конкретного, никогда не было сделано сенсационного заявления о том, что эти переговоры сейчас ведутся в Москве, в Париже, в Лондоне, где угодно, в Вашингтоне, значит, видимо, все еще идет речь о начале таких переговоров. Во всяком случае, видимо, не создан орган еще, который бы этим занимался на регулярной основе и давал какой-то продукт пока. Но, скорее всего, такой орган, даже не созданный, а такая группа, занимающаяся этими переговорами, тем не менее, наверняка информирует своих начальников. Это и есть то, что я имел в виду, когда я говорил, что связь поддерживается не только на уровне встреч министров или встреч лидеров стран, но и на уровне каких-то экспертов. Стратегическая стабильность. Вы же чувствуете, что слово это нужно сначала определить, оно нуждается в дефиниции, в определении. Имеется ли в виду, скажем, ситуация с вроде северокорейских ядерных испытаний, или это Украина, или это просто весь комплекс отношений, включающих все остальное.
Ефим, и еще один вопрос. Смотрите, получается так, что очень часто нам говорят, что вот западная политика, она достаточно публичная. Можно ли говорить, что вот те вещи, которые прозвучали в этом интервью, они являются вот продолжением такой публичной политики, и основываясь на этом интервью, это как бы не только, знаете, слушателям, не только зрителям это все было адресовано, не, в общем, не просто, не только простым людям, но в том числе и руководству России, все, что сказал там Джон Тафта.
Это так, собственно говоря, бывает всегда. Все сказанное дипломатом адресовано, с одной стороны, на публику сказано, чтобы было ясно, ведь учтите, с этой точки зрения взгляните на интервью, какое количество как бы общих слов. Все хорошо, но должно быть еще лучше, и лучше жить хорошо, чем плохо, и так далее. То есть общих мест исключительно много. То, что адресовано скорее руководству страны, я бы сказал, это готовность вернуться к нормальному уровню нормальных отношений между двумя странами, поскольку сейчас, очевидно, уровень отношений недостаточно нормальный, я бы сказал. Но об этом свидетельствует и факт, что не происходит решающих двусторонних встреч лидеров стран, они встречаются случайно, где-то по случаю чего-то другого, чуть ли не в кулуарах, а на самом деле, конечно, по уровню отношений назвать их хорошими абсолютно невозможно. И вот Тафт дает ясный намек, что Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении этих отношений и тут же ставит какие-то рамки. Улучшения отношений не будет и быть не может до урегулирования или хотя бы начала урегулирования ситуации на Украине. Это было сказано много раз, Это было сказано чуть ли не с надрывом. И я думаю, что это очень важно. То есть два обстоятельства. Америка заинтересована в улучшении, но условием считает возвращение некоему статусу КВО или хотя бы начало такого возвращения.
То есть начало хотя бы договора договариваться. Спасибо. Ефим Фиштейн, обозреватель Радио Свободы из России, был на прямой скайп-связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания большое интервью, которое дал посол США в России Джон Тефт. Сейчас мы послушаем вот этот фрагмент, на основании которого и делается большой вывод о том, что переговоры и улучшение отношений возможны только после восстановления статуса КВО. Это первый фрагмент в нашем списке о том, что посол США в России Джон Тефт говорит о том, что Россия нарушила международный порядок.
Мнение.
Политикам приходится выбирать, как ответить на подобное. Эти действия России вызвали очень резкую реакцию. Достаточно посмотреть на заявления, которые тогда делались. Например, на заявление канцлера Германии Меркель, на заявление других европейских лидеров, на заявление президента Обамы. Вариант ответа, который они выбрали, — санкции. Вы знаете, из каких составляющих сложны эти санкции. Они менялись за последние годы, когда мы обнаружили, что люди нарушают режим санкций. Дополнительные фамилии были включены в список. Но наш основной посыл, наше послание состояло в том, что мы будем работать вместе над соблюдением санкций, даже при том, что мы поддерживаем усилия Германии и Франции, которые в рамках нормандской группы пытаются наладить переговорный процесс между Украиной и Россией и найти решение этой проблемы. Таков был выбор, я бы так сформулировал.
Мнение.
Это был фрагмент из большого интервью посла США в России Джона Тафта. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалии». Далее будем говорить с Николаем Капитоненко, политологом-международником, экспертом Украинского института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Знаете, очень интересно, вы слушали, читали, смотрели это интервью большое Джона Тафта?
Полностью не слушал, не читал и не смотрел, но фрагменты видел.
Вот меня интересует ваша оценка того, что было сказано в отношении Украины. Поскольку, я уже выяснил в ходе нашей программы о том, что это там были как посылы как и российскому, знаете, обывателю, зрителю, так и российскому руководству. А вот было ли в этом большом интервью, были ли в этом большом интервью слова, сказанные непосредственно для Украины? Хотя, конечно, там в студии не было представителей Украины. И это было сказано не для украинской аудитории. Тем не менее.
Я думаю, что сигнал, который Соединенные Штаты в лице разных своих представителей и в разных аудиториях посылают Украине, он, в общем-то, один и тот же, причем он сформулирован не вчера, и не сегодня, и даже не в 2014 году, а гораздо раньше, и заключается он в простой вещи, что Украина должна превратиться в нормальное, демократическое, европейское, в понимании, полном понимании этого слова, государство, тогда она станет ценным союзником США, тогда США будут готовы больше делать для обеспечения безопасности, тогда на повестку дня могут вернуться или появиться там вопросы о вступлении Украины в НАТО, возможном, каких-то увеличении масштабном экономической помощи для страны и тому подобное. Но если этого не происходит, то ситуация остается такой, которая она была на протяжении 26 лет нашей независимости. То есть борющаяся за свою государственность слабая, неэффективная, коррумпированная страна, открытая для разного рода угроз, в безопасность которой инвестировать время, ресурсы, внимания никто особо не будет.
Да, но смотрите, давайте послушаем еще один фрагмент из интервью Джона Тафта о том, что, где он говорит напрямую о том, что усилия построить Европу единое, свободное, мирное, что было целью Европейского Союза и целого ряда американских президентов, вот все это оказалось тщетным. Все было разрушено, когда Россия направила свои вооруженные силы в Крым. Джон Тафт.
Мнение.
Я говорил это уже много раз. Усилия построить Европу единой, свободной и мирной, что было целью Европейского Союза и целого ряда американских президентов, были разбиты, когда Россия направила свои вооруженные силы в Крым. Во всей Европе части территории или даже нынешние независимые страны когда-то принадлежали другим государствам. Но политика Европы состоит в том, что вы не можете посылать своих военных, чтобы вернуть обратно себе эти части земли. Так строить будущее Европы невозможно. Россия заплатила огромную цену в годы Второй мировой войны ради того, чтобы победить нацизм, и мы относимся к этому с огромным уважением. Я думаю, в интересах самой же России сохранять этот европейский порядок. Вопрос Донецка и Луганска придется решать. И в конечном итоге придется решать и вопрос Крыма. Это очень большой вопрос. С моей точки зрения, если достичь прогресса в этом, это бы открыло двери для решения некоторых других проблем. А пока, как я уже сказал, мы сотрудничаем в таких областях, как Сирия и, надеюсь, Северная Корея.
Мнение.
Это мы слушали сейчас с вами фрагмент интервью американского посла в России Джона Тефта. Обсуждаем это сегодня с Николаем Капитоненко, политологом-международником, экспертом Института общественно-экономических исследований. Николай, ну вот тут неоднозначно, точнее, однозначно сказано о том, что придется решать проблему и восточных регионов Украины, которые... где есть российский след, ну и в том числе и проблему Крыма. На ваш взгляд, вот такое напоминание постоянно, возможно ли нормализация российско-американских отношений и российско-украинских без решения этих проблем?
Российско-украинских невозможно, с моей точки зрения, а российско-американских, к сожалению, вполне возможно. То есть риторика о том, что придется решать вопрос Донбасса и Крыма, это, конечно, хорошо, их действительно придется решать. Но решением вполне может быть то, что случилось с Прибалтикой после ее аннексии Советским Союзом в 40-м году. То есть формальное непризнание на протяжении 50 лет с лишним. Но на практике построение прагматических очень отношений, в том числе и решение тех проблем, которые волновали оба государства. США сегодня, отношения США и России далеки от тех, которые были во время холодной войны, и Россия, статус России в мире тоже совсем не такой. Но тем не менее, вот эта тенденция и желание сотрудничать там, где это выгодно, о чем сказал посол по поводу Северной Кореи, или борьбе с терроризмом, или на Ближнем Востоке, имея где-то параллельно на повестке дня проблемные вопросы, это, похоже, становится долгосрочной стратегией Соединенных Штатов, и они прекрасно себя в этих условиях чувствует. То есть то, что происходит на востоке Украины и в Крыму, гораздо в большей степени проблема России, то есть ей нужно думать, что с этим делать, и нужно, так бы сказать, торопиться. Соединенные Штаты могут себе позволить не спеша дальше вводить санкции, удушать постепенно экономику России, делая ее позиции более уступчивыми, а им спешить совершенно некуда. То есть здесь очевидная асимметричность подхода
государства. И, наверное, ситуация, в которой находятся эти государства, Соединенные Штаты Америки и Россия. Спасибо. Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Далее будем говорить в нашей программе с еще одним экспертом, но сначала послушаем вот то, о чем говорил Николай Капитоненко, вот про вот эти, это Россия, надо думать про санкции, и про санкции в своем интервью, большом интервью сказал посол США в России Джон Тефт про возможные санкции. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Наша цель состоит не в том, чтобы ввести больше санкций против России. Наша цель – решить те проблемы, которые перед нами стоят, и о которых мы сегодня говорили. Что касается санкций, введенных из-за Украины, то мы их меняем. Если мы обнаруживаем, что какие-то люди открыто нарушают санкции, мы на это реагируем. Мы вносим их имена в санкционный список, если они там не были. Но мы не стремимся ввести новые санкции. Мы хотим решить проблемы. Об этом говорил и президент Трамп, и мой непосредственный начальник, госсекретарь Тиллерсон. Мы хотим преодолеть эту очень сложную стадию в наших двусторонних отношениях и начать решать проблемы.
Точка зрения.
Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реали» на частоте 105.9 FM, а только что были слова, перевод слов посла США в России Джона Тефта. Мы обсуждаем сегодня его большое интервью про российско-американские отношения, про российско-украинские отношения, о том, что будет делать США для того, чтобы восстановить вот этот статус-кво, который был нарушен действиями России в 2014 году. Делать это мы будем сейчас с Евгением Ярошенко, аналитиком Международного центра перспективных исследований в Украине. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, к вам вопрос. Да, вот что касается санкций. Посол сказал, что нет желания вводить просто так новые санкции, потому что на самом деле, да, есть желание решить проблему, а не просто вводить санкции. На ваш взгляд, вот санкционная политика, которую сейчас проводят Соединенные Штаты Америки, насколько она эффективно влияет на поведение России?
Санкции на данный момент являются наиболее эффективным инструментом давления на Россию из тех, которые предпринимаются. Однако тут нужно смотреть на то, какая глубина санкций и против кого они направлены. Если же эти санкции направлены против нескольких официальных лиц, то я думаю, от них эффекта какого-то сильного эффекта ожидать не стоит.
Это так называемые персональные санкции, да, когда вводят...
Да, персональные санкции. Но если же говорить санкции против оборонительных компаний, которые занялись в секторе военно-промышленного комплекса, в секторе энергетики, то здесь эффект может быть более ощутим. Однако его мы увидим не сразу. Для этого придется подождать несколько месяцев, может быть, и несколько лет. Санкции это рассматривается как попытка с помощью экономических, дипломатических и других рычагов попробовать, чтобы страна, которая нарушила определенные правила международного поведения, смогла встать на так называемый праведный путь. Но, как показывает международная практика, не всегда это получается, ведь много стран имеют достаточно крепкую ресурсную базу и могут благополучно десятилетиями выживать без санкций. К тому же контрабанда является неплохим лекарством от санкций.
Вы имеете в виду контрабанда, вот просто поставка каких-либо товаров в обход санкций, да, с использованием каких-либо схем?
Да, конечно. Например, Беларусь, Северная Корея, благодаря контрабанде довольно неплохо живут. Кто-то лучше, кто-то хуже.
Называть вообще, наверное, жизнь... Я не был в Северной Корее, но так вот, судя по сообщениям, да, там тяжело назвать эту жизнь, да, неплохой. Тем не менее, Евгений, еще один вопрос, да? Вот на ваш взгляд, вот эти санкции, которые, под которыми на сегодняшний день находится Россия, эти санкции, которые введены Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, где вот, не знаю, когда эти санкции начнут действовать так, как вот говорят, что вполне возможно, что вот уже сейчас эти санкции подействовали, потому что в Кремле не знают, что с ними делать. И во многом именно с этим многие ваши коллеги связывают согласие президента России Владимира Путина, например, на введение миротворческой миссии на Донбасс. Вот как вы думаете, это связано с санкциями или нет?
Я думаю, это связано напрямую, инициатива Путина о введении миротворцев на Донбасс. Однако сама эта инициатива, ее нельзя считать как уступкой, поскольку в ней очень много подводных камней. Ведь мандат, который предлагает Путин, чтобы миротворцы защищали невооруженных наблюдателей в ОСКЕ, это противоречит классическому пониманию миротворческих операций, которые проводятся под эгидой ООН. К тому же условия для развертывания миротворческих операций, они привязаны к тому, чтобы Украина делала непопулярные уступки в рамках Минских соглашений. И поэтому говорить о том, что как-то Россия идет на уступки под давлением тех жестких мер, которые США приняли в последнее время, особенно касательно дипломатов и дипломатических помещений, возможно, да, это, конечно, повлияло. Однако это предложение скорее является наоборот, попытка перехватить инициативу и уже вести с позиции своих интересов диалог.
Понятно, спасибо. Евгений Ярошенко, аналитик Украинского международного центра перспективных исследований, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня на частоте 105.9 FM мы обсуждали интервью, большое интервью посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Тефта, в котором было четко и неоднозначно сказано, о том, что усилия построить Европу единой, свободной и мирной, вот все это было разрушено, Россией, которая направила свои вооруженные силы в Крым, и что рано или поздно России придется решать проблему Крыма. Это радио Крым Реали. Услышимся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Три штамма гриппа будут циркулировать в Крыму в этом году, прогнозируют врачи. Саакашвили в Черновцах пообещал приехать в Киев 19 сентября. Во Львове открылся 24-й форум издателей. Сейчас подробнее. В новом эпидемическом сезоне на полуострове будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Вирус типа B, AH1N1, гонконгский грипп и мичиган. Об этом сообщила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская. По предварительным прогнозам медиков, эпидемический период будет иметь смешанный характер, сказала она. Пеньковская заверила, что эти штаммы вируса включены в состав вакцины, которая поступила на полуостров. Также ведомство отметило, что ежедневно наблюдает за уровнем заболеваемости гриппом. Правительство Украины и западных стран не должны садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если при этом не поднимается вопрос об освобождении одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгозы и других удерживаемых Россией крымских политзаключенных. Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на митинге в поддержку осужденного в Крыму Чийгоза, сообщает корреспондент Крым Реали. Президент Украины Петр Порошенко назвал дело Чийгозы очередным приговором России. За немедленное освобождение активиста выступили ряд организаций, гражданских активистов и правозащитников. Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили после незаконного прорыва через государственную границу Украины 10 сентября и пребывания во Львове в течение нескольких дней прибыл накануне в Черновцы. Там он анонсировал приезд в Киев на следующий вторник, 19 сентября. Об этом Саакашвили сказал перед несколькими сотнями сторонников, собравшимися на центральной площади города. В Украину политик попал через пункт пропуска Шегини, где 10 сентября в сопровождении толпы сторонников, которая причинила телесные повреждения почти двум десяткам полицейских и пограничников, незаконно прорвался в страну. Накануне во Львове официально открыли 24-й форум издателей. Президент форума издателей Александра Коваль сказала, что к этому дню они шли 23 года.
Зараз в час кризи еліт глобальної, це не тільки українська програма, в час постправди і пропаганди. Ми бачимо якийсь дуже великий сенс в тому, щоб перезавантажитися.
Форум издателей продлится во Львові до 17 сентября. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму до 30 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара днем плюс 25 градусов, в Новоалексеевке до 27 тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и будем реализовывать ваше право знать. Это право вы можете реализовать с помощью диапазона FM в вашем радиоприемнике на частоте 105,9 круглосуточно, теперь уже 24 часа в сутки. А на средних волнах, это 549 кГц, 549 АМ, мы с вами утром в 7.35 и также днем в 12.10. Вот, например, в четверг у нас в студии будет Александр Панфилов, очень известный публицист, профессор университета. Вчера в студии радио «Крым Реалия» в это время, в 12.10, можно было услышать и послушать программу с известнейшим украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым о его новых фильмах. В общем, каждый день новые интересные люди с вами в студии радио «Крым Реалия» в 12 часов 10 минут в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Также вопросы можете писать на странице в Фейсбуке, то есть в социальных сетях. Там можете прямо задавать свои вопросы, и они обязательно прозвучат во время этого интервью. Ну, а сегодня вот в этой программе мы будем говорить вот о чем.
Тема дня.
Говорить мы будем о том, что с 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа. То есть представьте, практически каждый пятый человек, вот за 10 лет каждый пятый богатый человек выехал из России. Это отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний, которая специализируется на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру. Поэтому неутешительному показателю по выезду богатых людей из страны Россия заняла пятое место в мире. Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились. После аннексии Крыма и введения западных санкций в 2014, 2015 и 2016 годах, то есть всего за 3 года, из России уехали уже около 6 тысяч финансово преуспевающих граждан. В общем, как из России после аннексии Крыма убегают деньги? Боятся ли российские миллиардеры попасть в санкционные списки ЕС и США? Как российское руководство обходит европейские санкции или пытается их обойти? Может ли Китай заменить Европу и Америку в качестве поставщика современных технологий, а может быть даже и капитала? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 24 минут после короткой информации по теме, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Россию покидают богачи, об этом говорят результаты анализа данных списка Forbes. Согласно их исследованию, за 3 года после аннексии Крыма из страны уехало как минимум 4 миллиардера с совокупным доходом 37 миллиардов долларов, а это более 2 триллионов рублей. Московскую прописку на иностранную сменили основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев. Юрий Миллер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, избавился от своих активов и российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Пятым в ближайшее время может стать Михаил Прохоров. Его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Владелец Норникеля и медиахолдинга РБК распродает свои активы и покупает американские. Совокупное состояние россиян-миллиардеров, которые проживают за рубежом, оценивают в 56 миллиардов долларов. По результатам исследования Forbes за 3 года доля богатых мигрантов из России выросла с 5 до 14%. Аналитики заметили, что причиной увеличения этой тенденции стали санкции после российской аннексии Крыма и падение цен на нефть. Эксперты Forbes предполагают, что выезд российских мультимиллионеров может продолжиться.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Ну, на самом деле, это достаточно интересная ситуация. Да, вот бегут из России, уезжают из России люди, мультимиллионеры и миллиардеры. Говорить об этом будем. Почему так происходит, с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот насколько вообще это правдивая информация о том, что из России уезжают богатые люди, по вашей оценке?
Нет, ну эта информация абсолютно правдивая. Просто, ну, скажем так, она совершенно не нова. Эта тенденция началась еще очень давно. Она, в общем-то, еще там в 90-е годы началась. А в 2000-е, ну, тот же самый Абрамович уехал давно. Ну, много кто уехал давно. То есть я бы не связывал это исключительно с крымскими событиями. Хотя, может быть, это для кого-то и ускорило решение об отъезде. Но если мы говорим чисто про очень богатых людей, ну, особенно с тех пор, как стало понятно, куда движется страна с точки зрения там, авторитаризма и всего прочего, но эта тенденция достаточно широкая. Более, с моей точки зрения, гораздо более важна для российской экономики другая история. Из страны уезжает, увеличилось количество людей, которые в принципе уезжают. То есть у нас между там, 2006 и 2011 годом, включая эти годы, было значительно меньше 100 тысяч в год эмигрировавших. То есть там были какие-то годы вообще по 50 тысяч эмигрировавших. Соответственно, начиная с 2012 года, когда стало понятно, что Путин вернулся, произошла обратная рокировка и как бы впереди тупик, это выросло до 200 с лишним тысяч, а сразу после крымских событий до 350 тысяч человек. Они, конечно, явно не все миллиардеры, но они носители компетенции, они, ну, то есть в основном это наиболее образованные, с, соответственно, квалификацией люди, а многие при этом довольно богаты, то есть, ну, в смысле, то есть миллионеров-то и их много, и многие из них уезжают, и, соответственно, они увозят в совокупности гораздо больше денег, чем там 2-3 миллиардера, вы понимаете.
Да, да, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые уезжают, как правило, они уезжают вот просто, ну, что называется, физически уезжают, а бизнес остается в России, например, да, или они уезжают, а бизнес закрывают, продают и, ну, там уже... Занимаются на Западе бизнес, не занимаются, просто живут в свое удовольствие. Вот как это происходит?
Нет, ну бывает, бывает по-разному. Ну, то есть, если мы говорим про ситуации, допустим, там, Абрамовича или того же самого Фридмана, ну, самые крупные, скажем так, уехавшие, то они большую часть активов перевели за рубеж. Ну, то есть, грубо говоря, у них остался какой-то бизнес в России, но у них на активы за рубежом там приходится уже там 70-80% состояния.
Ну, то есть грубо они говоря, уехали и вместе с деньгами. То есть, ну, так вот условно, да, уехали вместе с деньгами, да?
Деньги, ну, понимаете, опять-таки, оба этих случая, там все деньги были вывезены задолго до крымских событий. Это же был длинный процесс. Абрамович, это вообще середина 2000-х, там, не 2003 год, там, 2004. А, соответственно, Фридман, он постепенно это делал в течение 15 лет. А, нет, есть такие, кто просто живут за границей, основные активы пока в России. Ну, конечно, все думают о том, как... Ну, понимаете, риски на российские активы с любой точки зрения повысились, ну, после вступления страны в активную фазу конфронтации с Западом. Поэтому, конечно, все рассматривают российские активы как гораздо менее безопасные и как минимум стремятся диверсифицироваться. То есть я бы вот тоже считал, то есть, понимаете, вот говорить об отдельных уехавших миллиардерах, это, ну, вершина, видимо, айсберга, а есть много миллиардеров, которые сами не уехали, но часть денег стали выводить за границу просто, чтобы создать плацдарма. Кто-то этим до этого вообще не занимался, а кто-то, ну, просто стал заниматься этим активнее.
А, Дмитрий,
ну,
а скажите, просто... какая реакция на сегодняшний день вообще российского руководства? Или вот как бы, ну, едут и пусть едут себе?
Нет, ну, смотрите, здесь есть другой большой процесс. Путин совершенно четко в 2012 году дал всем понять, что те, кто хотят оставаться, условно говоря, в правящей элите, должны вернуть деньги. Ну, то есть, грубо говоря, по крайней мере, поставил вопрос таким образом, что человек, если он хочет быть там, ну, на каких-то должностях и, ну, вообще в правящей элите, он должен не иметь денег за рубежом. Поэтому многие оказались перед выбором. И некоторые, кстати, сделали этот выбор в пользу денег за рубежом. Например, тот же самый Якунин в значительной степени там лишился поста ровно потому, что ему 5 раз сказали, а он, ну, но он выбрал активы в Англии вместо там, должности главы РЖД. То есть, здесь есть и обратный процесс. Я, ну, как бы, как сказать, не слышал о больших масштабах, но некоторые люди действительно, ну, то есть, даже там, ну, там, по уже средне-высокого уровня, я знаю, что вернули деньги, да, то есть, такой процесс тоже был, то есть, какая-то часть элиты, ну, это все дело восприняла, и сейчас действительно, ну, грубо говоря, для тех, кто находится на руководящих постах, одновременно иметь деньги за границей уже все сложнее и сложнее, и скорость будет совсем невозможна. То есть, Путин относится к этому последовательно довольно.
Понятно, то есть, но никакой-либо, вот так скажем, там, уголовной ответственности за уезд там, да, или там за держание денег там, ее нет официально.
То вы, да, наоборот, вы поймите правильно. У нас вся система построена так, чтобы подтолкнуть к выходу людей. Грубо говоря, вот там на тебя уголовное дело заводят, но всегда дают возможность уехать. А, грубо говоря, если там, допустим, на бизнес наехали, ну, чтобы там не создавал лишних проблем, но тебе там что-то заплатили, там, в небольшую часть стоимости этого бизнеса вывези, совершенно живи спокойно. А наоборот, таким образом подрываются основы внутриполитической оппозиции. То есть, если людям дают спокойно уехать, пусть там, продав не за все то, что это стоит, но так или иначе за что-то, то как бы у них гораздо меньше стимулов, ну, например, финансировать политическую оппозицию, ну, например, да, или самим активно включаться в этот процесс.
Дмитрий,
то
есть российская система... Получается так, что уезжают сам... Вот вы же сами сказали, да, что уезжают наиболее активные люди и с экономической точки зрения, да, носители компетенций, знаний, умений. А, ну, что тогда останется вообще на территории России?
Ну, так, а зато приезжают, у нас же миграционный баланс скорее положительный, а приезжают люди из аулов Средней Азии. Ну, что останется, мы понимаем. А вы поймите, что те люди, которые с компетенциями уезжают, это, как правило, те люди, которые голосуют за строго оппозиционные Путину партии. Это люди, которые не поддерживают Путина, и которые уезжают ровно потому, что видят в стране застой на долгие десятилетия и никаких перспектив. А, ну, поэтому для власти это предельно выгодно. То есть это убийственно для страны в долгосрочной перспективе, но для текущего политического режима это предельно выгодно, потому что они спокойно сплавляют наиболее активную деятельную часть, которая могла бы ну, там, буйствовать и как-то выступать против власти, а приехавшие разделяют ну, совершенно феодальные представления о мире, и они как раз и являются, ну, скажем так, когортой поддержки ну, любого режима, просто потому что что они в патриархальной логике другой совершенно существуют.
Дмитрий, а скажите, а возможно ли вот, ну не знаю, то, о чем достаточно часто говорили ранее, по крайней мере, там, не знаю, бунт миллиардеров, да, которые скажут, что мы не хотим, то есть мы хотим жить в России, вот здесь зарабатывать свои деньги, здесь делать бизнес и играть по всем понятным правилам. Вот такое возможно вообще России или нет?
Ну, я плохо себе представляю механику этого процесса. То есть я не верю ни в какие внутриэлитные там перевороты, я много раз об этом говорил, просто потому что провести переворот и сохранить природу режима невозможно. А те люди, которые могут провести переворот, они только в этом и заинтересованы. То есть нет другого Путина, условно говоря, который бы обладал таким раскрученным авторитетом в обществе. То есть без Путина управлять режимом Путина невозможно.
А жить без режима Путина?
А жить без режима Путина, это значит, надо финансировать совсем другие вещи. Ну и, как правило, мы видим, чем это заканчивается для российских миллиардеров, да. А поэтому большинство предпочитает, ну, как минимум, сначала отъехать. Угу. Ну, то есть, пока я не вижу никаких предпосылок. То есть, понятно, что всегда люди разные. Есть состоятельные люди, которые, в принципе, поддерживают какие-то там оппозиционные партии, но их очень мало. И часть системы достаточно четко ставит всех под контроль, то есть масштабного какого-то такой волны я бы не увидел. Скорее, это просто будет отъезд, и в том-то дело, что для режима Путина это совершенно нормальная сделка. Mm-hmm. Они таким образом покупают себе ну, как бы дополнительную поддержку и не сопротивление. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, все, кто могли бы сопротивляться, им создают условия для того, чтобы они могли уехать.
Спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реале». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на 105.9 FM вы слушаете «Радио Крым Реале». Сейчас будем говорить с Игорем Эйдманом, российским социологом-публицистом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну, на ваш взгляд, вот чем связан такой массовый отъезд богатых людей из России, о котором говорят данные социологических исследований?
Ну, как бы тут два момента. Во-первых, многие люди богатые, да, они чувствуют вот ту, как бы, вот затлость, ту реакцию, в которую погружается страна. Они не хотят жить в этой атмосфере, они не хотят, чтобы их дети воспитывались в этой атмосфере, ходили в эти казенные, вот, почти советские школы, где только за место дедушки Ленина теперь дедушка Путин. Не хотят, чтобы постоянно сталкиваться с рэкетом силовых структур, с рэкетом всяких спецслужб, которые у них в любой момент могут отжать бизнес и оставить их без штанов. Я вижу эту тенденцию, у меня даже многие друзья, совершенно аполитичные люди, просто уезжают, например, уезжают в Прибалтику, например, покупают там дома под Ригой, живут там, просто чтобы не жить в этой удушливой, жуткой атмосфере, в которой погрузилась путинская Россия. Им они не хотят видеть этих православнутых, чокнутых штурмовиков, которые по улицам сейчас разгуливают и там требуют со всякими безумными требованиями, вплоть до запрета фильмов и спектаклей. Понимаете, они хотят жить в свободном мире, демократическом мире.
Игорь, но если вот все уедут, то кто тогда будет менять Россию, да? Кто тогда придет на смену тому руководству, которое есть сейчас?
Знаете, это как бы уже не первый раз в истории такая ситуация, что как Дмитрий только что говорил, да, наиболее активные, независимые люди уезжают или их высылают.
Вот но такого, Игорь, но ведь такого не было, да, вот там, не знаю, там в 19 веке не было же, чтобы каждый год уезжало там по 200 или даже по 300 тысяч человек из России.
Ну, не с 19 веком невозможно сравнивать, угу. Совершенно другие были социальные условия и социальная мобильность людей, да, другая совершенно. Ну, вот, например, если сравнивать, то все-таки более лучше с 20 веком. И вот смотрите, было два таких периода, когда наиболее активные люди, наиболее независимые, уезжали или высылались, их высылали. Это 20-й год, начало 20-х годов, знаменитый философский пароход, когда высылали ученых, там, экономистов и так далее, и так далее. И 70-е годы, диссидентское движение. И тогда, и Ленин в начале 20-х годов, и Андропов в 70-е, они как раз предприняли ту же тактику, которую сейчас предпринимает Путин, да, они как бы открыли немного клапан и выпускают таким образом пар за границу. В результате внутри страны давление этого пара снижается, и система становится более стабильной. Но надо сказать, что эта тактика, как показало тоже андроповское время, да, Брежневско-Андроповская, она дает только временный успех. Да, тогда, в 70-е годы, когда, так же, как сейчас, выпустили наиболее активных, образованных, так, свободомыслящих людей за границу, несколько снизилось давление, и КГБшникам удалось взять ситуацию под контроль, диссидентское движение было подавлено. То есть одних выпустили, других пересажали, и как бы вроде бы установилась такая тишина и благоденствие. Но тем не менее, это только был временный успех, потому что уже в середине 80-х, начиная с Горбачевской перестройки, ситуация прошла в разнос, да, и этим КГБшникам не удалось сохранить режим. То есть, более того, они его потом, правда, конвертировали в другой, но не суть. Главное, что та андроповская тактика, все-таки она на Горбачеве закончилась. И сейчас может быть то же самое. То есть людей-то мог, как что называется, как в том анекдоте, бороду-то я сбрею, а ум еще куда девать. Угу. То есть людей-то можно наиболее активных выдавить за границу, но их идеи, их представления о жизни, они все равно будут распространяться в обществе.
Да, и мы живем не в закрытом, да, сейчас. Есть телевидение, есть интернет, есть, ну, радио, есть очень много потоков информации, которые можно получать. Игорь, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот введение санкций в 2014 году, ну и дальше, там, в 15-м, в 16-м продление, в 17-м, каким-то образом оно могло повлиять на вот эти санкции за Крым, за Донбасс, оно могло повлиять на решение экономически активных россиян, знаете, вот как бы не вести больше бизнес в России? Или нет?
Я думаю, вряд ли. Тем более, в общем-то, санкции эти, они не настолько глобальные, не настолько тяжелые. Mm-hmm. Я вот знаю, да, например, живя в Германии, что под санкциями Роснефть европейскими. Тем не менее, она прекрасно себя чувствует. Германия недавно открыла свой филиал немецкий, был тут Сечин, общался с министром экономики и так далее. То есть это все это как бы санкции, не надо преувеличивать значение санкций. Они не настолько глобальный, не настолько существенно влияет на обстановку в стране и в мире.
Понятно. Спасибо. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И Игорь вспомнил вот про Роснефть. И мы дальше поговорим именно как раз про Роснефть, потому что очень интересно получилось. Компания Роснефть, которая да, является на более чем наполовину государственным имуществом России, появилась на прошлой неделе информация о том, что покупателям 14,16% акций Роснефти станет частная нефтяная компания CEFC China Energy, то есть китайская компания. Об этом объявил Glencore и подтвердил глава Роснефти Игорь Сечин. Сумма сделки превышает 9 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей китайской инвестицией в российский бизнес. Впрочем, большинство этих денег, говорят, не придет в Россию. Ими консорциум Glencore и KIA рассчитается по кредитам, которые были взяты у итальянской Intesa и российских банков для приватизации части Роснефти меньше года назад. Далее говорим вот о том, что является ли такая сделка, она попытка как бы вывести Роснефть из-под действия санкций, ну, по крайней мере, смягчить действие этих санкций. Но я предлагаю, что мы сейчас для начала послушаем У нас есть комментарий Михаила Крутихина, эксперта центра «Русэнерджи». Слушаем.
Мнение.
Это часть общего большого плана по реализации части Роснефти. Но дело в том, что нужно смотреть в первую очередь не кто купил эти акции, а кто их продавал. Дело в том, что приватизация как таковая была объявлена завершенной. Деньги якобы поступили в российский бюджет. Двум покупателям, известным двум покупателям, это Катарский фонд суверенный и компания Glencore, им досталось примерно 5% от того, что продавалось, чуть-чуть побольше. То есть они за это заплатили реальные деньги. Кто оказался владельцем пакета 14,2% Роснефти, того абсолютно невозможно понять, поскольку эти акции попали совладельцам компании, зарегистрированной в Сингапуре. Компания появилась там в результате перекрестного опыления разных закрытых компаний, непонятно где, в том числе в офшорных зонах, в налоговых гаванях так называемых, и реальные владельцы были неизвестны. Вот эти реальные владельцы и продали свой пакет китайцам, китайской компании, частной большой корпорации, да еще и с премией по отношению к рыночной цене. Там премия была чуть ли 16%, поэтому продали они ее очень выгодно. А если учесть, что эти владельцы скрывали и до сих пор скрывают свою национальную принадлежность, и, в общем-то, кто это такие, вообще неизвестно, то есть подозрение, что это те самые российские чиновники, которые всю эту операцию и провернули, расплатившись за этот пакет не своими собственными средствами, а государственными. То есть когда Роснефть выпустила перед приватизации свои облигации. Эти облигации разместила у своих дочерних компаний. Дочерние компании немедленно заложили в госбанки. Госбанк выделил эти средства, напечатав их, фактически, эти средства. Поэтому это были государственные деньги. То есть государство купило свою собственную, часть своей собственной государственной компании, а потом владельцами стали непонятно кто. Так что это большая махинация, судя по всему, жульническая махинация. Но можем только догадываться, кто получил огромные деньги за это.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 105,9 FM. С вами Александр Инковский. Далее будем говорить с Сергеем Диченко, главой Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это продажа, да, продажа части Роснефти. Компания Роснефть находится под европейскими и американскими санкциями. Теперь купили ее часть, по крайней мере, говорили, сказали о том, что за 9 миллиардов будет куплена часть этой компании китайцами. О чем это вообще может говорить вот в мире энергетики? Откуда взялась такая заинтересованность у китайцев к Роснефти?
У китайцев она всегда была, то есть не только к Роснефти, у китайцев всегда это стратегическая, так сказать, позиция Китая, то есть активная покупка активов компаний, которые занимаются добычей углеводородов. Поэтому
можно ли говорить о том, что Сергей, можно ли говорить о том, что это теперь переориентация вообще России с западных фондовых рынков, да, вот на китайские деньги, например?
Я бы пока не торопился, то есть это вынужденная мера, которая, так сказать, осуществляет Россия, как вы правильно сказали, в период, когда нужны деньги, и, то есть, скажем, для вложения в добычу, а доступ к западным кредитам перекрыт. То есть посмотрим, как дальше будет.
Ага, Сергей, а скажите, пожалуйста, вот часто достаточно говорят о том, что у России достаточно теперь ограниченный доступ к новым технологиям, особенно для того, чтобы там разведывать и добывать, да, разрабатывать месторождения в тяжелых условиях. А вот у Китая есть такие технологии?
Есть, но не в таких объемах, как у западных компаний. То есть Китай не компенсирует отсутствие доступа к западным технологиям.
Угу. Тем не менее,
в этом деле
Да-да-да, слушаю.
Деньги на Китай найдет, приличные, а вот технологиям такого доступа нет.
Ну вот смотрите, да, мы стали свидетелями того, как в обход санкций были поставлены, например, газовые турбины «Сименс» на территорию Крымского полуострова, который аннексирован Россией. А возможно ли, что таким же образом, вот используя такие же схемы, Россия получит и доступ к технологиям добычи нефти, в которых она нуждается?
Ну, я надеюсь, что это разовое было, то есть, что, так сказать, подобные манипуляции это в дальнейшем будут перекрыты. Ну, в принципе, теоретически все возможно. Угу,
угу. Насколько вообще...
В то время Советский Союз, там, так сказать, по хитрым схемам подобным закупал в обход санкций военные, технологии двойного применения, там целая система была.
Да. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день при такой цене на нефть, там 50, там чуть больше 50 долларов за баррель, вообще есть необходимость в какой-то сложной разработке и вообще в добыче нефти на территории России?
Ну, в России есть, потому что в России месторождения иссякают, те, которые на... относительно легко доступны в Восточной Сибири. То есть Россия просто необходима в дальнейшем будет, так сказать, осваивать заполярные месторождения шельфовые в заполярной зоне. А это тяжелые условия, поэтому России все равно необходимы, так сказать, на сегодняшний день технологии.
Спасибо. Сергей Диченко, глава Бюро комплексного анализа прогнозов, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что в этой программе мы говорили о том, почему из России уезжают люди, богатые люди, почему так происходит. Ну, коллеги, дорогие наши радиослушатели, слушайте нас на частоте 105.9. Нам наши радиослушатели постоянно напоминают о том, что в Крыму пропал Параламов на... Это было вчера. Мы следим за этой ситуацией. Мы следим, мы постоянно напоминаем о ней. И обязательно вы услышите все, что нам станет известно в ближайших выпусках новостей. Оставайтесь с нами.